Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Цена освобождения сирийской Пальмиры. История с задержанием правозащитников в исправительной колонии в Петербурге. Философ и историк Андрей Зубов о грядущих выборах в Госдуму России и о том, почему он решил на них баллотироваться. Об этих и других событиях и темах 28 марта в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая главная тема. В воскресенье 27 марта войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации, а также частей сил специальных операций Российской Федерации, выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство» из древнего города Пальмира и его современной части Тадмура. Захват Пальмиры в мае 2015 года потряс мировое сообщество, особенно когда радикальные исламисты начали уничтожать здесь один за одним под предлогом борьбы с идолопоклонничеством всемирно известные античные храмы и сооружения. Отвоевание Пальмиры сейчас – безусловная победа режима Асада, в том числе информационная. Сирийские правительственные силы развивают наступление, а ученые в ближайшее время надеются на месте оценить ущерб, нанесенный древнему городу. Некоторые памятники, к счастью, уцелели почти полностью, например, Агора, амфитеатр, большая часть долины гробниц или средневековый замок Фахаддина II. Однако многие сооружения взорваны и разграблены, такие как Триумфальная арка, храмы Бела и Баал-Шамина. Террористы, захватив город, зверски убили оставшегося здесь сирийского ученого, 82-летнего Халеда Аль-Асада, главного смотрителя Пальмиры. А в античном римском амфитеатре устраивали показательные казни пленных, которые снимали на видео. Московский востоковед-арабист, политолог Григорий Косач, несколько лет назад, буквально накануне начала в Сирии гражданской войны, в очередной раз побывал в Пальмире и вспоминает, что сирийские власти всегда содержали античный город и его исторические сооружения в очень хорошем состоянии, понимая, что это место является одной из визитных карточек страны и правящего режима. Сейчас победа под Пальмирой, по мнению ученого, также крайне важна и для Дамаска, и для Москвы, хотя пока неизвестно, какой именно ценой, причем в буквальном смысле слова, она была достигнута. Какой была ваша первая реакция на известие об освобождении Пальмиры от боевиков-исламистов, а еще раньше, когда в прошлом году все поняли, что группировка уничтожает эти памятники, древние храмы и так далее?
Конечно же, отвечая на вторую часть вашего вопроса, я должен сказать, что это было горе, вне всякого сомнения, потому что я считал, что это чудо больше уже никто не сможет увидеть. В конце концов, конечно же, полагал я, можно сделать некий новодел, но это будет совсем не то. И, разумеется, это была радость, когда я узнал об освобождении Пальмиры. И радость, ну, если хотите, в большой мере, используя строку из известной советской песни «Со слезами на глазах», потому что огромное количество памятников, которые прежде всего необходимо видеть, находясь в Пальмире, было разрушено. Но, с другой стороны, радость еще и потому, что, как выяснилось, значительные участки этой территории оказались нетронутыми. И это вселяет надежду, что, по крайней мере, люди, которые будут туда приезжать в дальнейшем, увидят значительную часть этой территории с теми памятниками, которые, к глубокому счастью, если хотите, сохранились.
А насколько, на первый взгляд, властям Сирии до начала боевых действий удавалось поддерживать в порядке вот это место, эти античные руины? Много ли там было людей, туристов обычно, вот несколько лет назад, когда вы там бывали?
Когда я там оказался, ну, где-то 6-7 лет тому назад, уже не помню точно, то я не увидел там большого количества туристов. Но это было связано с общей ситуацией в Сирии и возможностью попасть туда только в рамках организованных экскурсий в то время, по крайней мере. И, может быть, еще и потому, что это был, если не изменяет память, апрель месяц, и это был еще не сезон. Но народу было немного. Я был с группой российских деятелей системы высшего образования, и мы были одни на этой территории. с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как-то было странно, тем не менее, видеть отсутствие туристов. Но суть не в этом. Я должен сказать, что все эти памятники находились в очень хорошей сохранности. Более того, там работали прекрасные люди, они работали в местном музее, они были действительно искусствоведами. Они одновременно, по крайней мере, это было сделано по отношению к той группе, в которой я был, исполняли обязанности гидов. Они любили это место, это была для них вся жизнь. И общее впечатление состояло в том, что это действительно хорошо сохраняется. По крайней мере, не было видно никаких следов подпорок где-то, ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что эти памятники не получают достаточного финансирования. Хотя предполагаю, что финансирование было не очень большим, но тем не менее эти памятники поддерживаются. И сирийское государство прекрасно понимало, видимо, что для пополнения его бюджета сохранение этого памятника в нужном виде есть очень важный источник для этого пополнения.
Григорий Григорьевич, а давайте теперь поговорим об этих гамадрилах из Исламского государства. Судя по сегодняшним сообщениям из Сирии, им все-таки не удалось выполнить свои кошмарные обещания, сравнять это место с землей совсем. Как я понимаю, главные потери – это храм Бела и храм Баал-Шамина, но уцелели, например, Агора и амфитеатр. Они так много говорили о том, что они все уничтожат, что все это противно воле Аллаха и так далее. Мы все эти идиотские заявления слышали. И почему им это не удалось? Они владели Пальмирой почти год. Тут можно вот порассуждать, какая теория ближе к реальности?
Думаю, что все заключается как раз в их идеологии. Вы сами сказали, памятники противны Аллаху. И смотрите, что, собственно, они разрушили. Эти два храма, которые вы упомянули, Баала и Баал-Шамина, были разрушены, потому что, с их точки зрения, это капище языческих богов. Это абсолютно противно воле Аллаха. Ну, а все остальное, ну, как бы некие сооружения, которые, конечно же, можно было бы и разрушить, но, с другой стороны, это не те самые места, которые нужно немедленно уничтожить для того, чтобы люди раз и навсегда стали бы поклоняться только единственному божеству. С одной стороны. С другой стороны, у меня существует некое внутреннее убеждение, которое связано с тем, что, конечно же, в течение времени, пока игиловцы находились на территории Пальмиры, то там производились черные раскопки, и это было очень необходимо какими-то артефактами, осколками статуи, осколками сооружений, колонн. Они также торговали для того, чтобы, опять же, пополнять свой бюджет. При всем этом чудовищном отношении к памятникам истории, я обращаю ваше внимание, что в Ираке они разрушали, опять же, в первую очередь, капища языческих богов, даже если эти капища были, например, шиитскими святынями. Но шиизм – это нечто из ряда вон выходящее с их точки зрения. У меня такое впечатление, что они были во многом прагматиками здесь. Да, конечно, что-то мы уничтожаем. И наши действия с нашей точки зрения являются оправданными. Ну, а остальное, ну, а почему нужно все сразу уничтожать? Может быть, можно что-то продать, может быть, можно чем-то иначе воспользоваться. Так что этот прагматизм лежал в основе их поведения.
Григорий Григорьевич, сегодня очень много все говорят о том, что надо восстановить утраченное. Причем очень много говорят об этом в западных странах. Например, вот мэр Лондона Борис Джонсон сказал, что у нас есть прекрасные британские археологи, великолепные какие-то там специалисты-инженеры, которых немедленно надо послать в Пальмиру. Как это все сочетается с противостоянием Запада и режима Башара Асада? Вот эти заявления, они говорят о многом, о смене какого-то, так сказать, вектора, или это чисто эмоциональная реакция, а политики тут не думают?
Я не думаю, что здесь речь идет о смене вектора. Я думаю, что это, конечно же, чисто эмоциональное восприятие случившегося. И мне кажется, что прекрасно, что люди так воспринимают случившееся. Бог с ним, с режимом Асада, Бог с ним, со всеми остальными вещами. Спасем действительно то, что принадлежит всему человечеству, это главное в данном случае. И отсюда желание оказать соответствующую помощь. Ну, кстати говоря, я, как я себе представляю, эта помощь будет оказываться через ЮНЕСКО, не напрямую сирийским властям. И это лишнее доказательство того, что общий политический вектор в отношении сирийского режима не меняется.
Ну, взятие Пальмиры, это и то, что ее отбили у боевиков Исламского государства, ну, безусловно, военный, крупный, показательный успех. Тут трудно как-то по-другому все-таки это назвать. Очень много ведь говорилось в последние месяцы о том, что режим Асада на последнем издыхании, что армия его разбегается оттуда, массово все дезертируют, и что держался он исключительно только при российской воздушной поддержке. Ну, вот посмотрите, сейчас такая очевидная успешная боевая операция. О чем это говорит?
Российская воздушная поддержка – это, конечно, существенный фактор, но не стоит забывать и значительную иранскую поддержку режиму Асада, включая и действия Хезболлы на его стороне. Так что это тоже важный фактор в том, что он продолжал оставаться на месте. Я не склонен думать, скажу вам откровенно, что это исключительно успех сирийской армии. Прежде всего потому, что, конечно же, российская авиация продолжала наносить удары. И это тоже важный момент. Это была скоординированная акция России и сирийского режима, сирийской армии, который поддерживался, конечно же, и иранцами. Но, с другой стороны, опять же, говоря откровенно, я слушаю российские сообщения о том, что в Сирию направлен российский спецназ, слыша печальное, конечно же, сообщение о том, что один из этих людей погиб в боях за Пальмиру. Я так полагаю, что роль российских военных здесь была чрезвычайно существенна. Мне трудно предположить, что эта операция планировалась без российского участия. Мне трудно предположить, что в составе наступавших на Пальмиру отсутствовали российские военные. Вот это способствовало такому успеху. Ну и все остальное, вот это российское вмешательство, собственно, и стало, на мой взгляд, тем фактором, который в огромной мере изменил положение режима и содействовал тому, что его ситуация была выправлена, эта ситуация изменилась, и изменилась радикально. Это действительно огромный успех сирийских вооруженных сил, ну, сохраняя все пропорции и помня все те обстоятельства, которые я уже упоминал. И этот успех, конечно же, будет развиваться дальше. Россия делает все для того, чтобы этот режим сохранился. Россия усиливает его позиции, в том числе и в связи с новым раундом женевских переговоров, который начнется в апреле. В конце концов, теперь этот режим получил возможность громко говорить о том, что он является важной силой в борьбе с Исламским государством. Интересовала ли Пальмира как памятник древности России, это совсем иной вопрос, но так или иначе. Взятие Пальмиры сейчас представляется, ну, уже не режимом, да, впрочем, и режимом также, но одновременно и Россией, как акт спасения части всемирного наследия человечества. Это огромное очко в пользу обоих игроков здесь, на сирийской арене. И еще одно обстоятельство, ведь взятие Пальмиры и таким образом реальное вступление армии Асада в боевые действия против Исламского государства не мытьем, так катаньем подталкивает вперед старую российскую идею о создании широкой антитеррористической коалиции, включая всех, в том числе и асадовский режим. И это обстоятельство также весьма существенно для того, как будет развиваться ситуация и в Сирии, и вокруг нее в дальнейшем.
Ну, в связи со всем этим, США, НАТО, страны Западной Европы, те, кто больше всего критиковал Асада и при этом ничего, по большому счету, не сумел сделать в борьбе с группировкой «Исламское государство», получается, оказались, ну, в достаточно дурацком положении. Или уж, по крайней мере, они сейчас на глазах проигрывают информационную войну.
Я с вами абсолютно согласен. Они действительно оказались, ну, не в дурацком, но, по крайней мере, в очень странном положении. И информационную войну они проигрывают, и проблема состоит в том, что они, по сути дела, самоустранились от борьбы с исламским государством, по крайней мере, на территории Сирии. Это важное достижение России в этом смысле, с точки зрения того, что она реализует собственные интересы, опираясь и сохраняя режим Асада.
Давайте теперь, что называется, с другой стороны фронта посмотрим. Вот это страшное, кошмарное исламское государство, которым все всех пугали, сейчас, похоже, как-то так скукоживается и тает, как кусок сахара под кипятком. Ведь иракская армия с юго-востока штурмует ее позиции, подходит к Мосулу, и Пальмира взята, и вообще куда-то они все бегут. А вот каковы главные причины того, что внезапно, буквально несколько недель, ситуация переломилась совершенно коренным образом? В чем причины проигрыша внезапного исламского государства? Разве только в российской военной поддержке?
Что касается наступления иракской армии, то не так все там складно происходит. И я думаю, что здесь не нужно преувеличивать события, которые сейчас развиваются в Ираке в связи с наступлением в сторону Мосула. Но вот ведь какое обстоятельство, как мне кажется, здесь важным является. Российская пропаганда бесконечно трубит о том, что Россия осуществляет операцию примирения на земле. Эта операция примирения на земле включает в себя установление прямых контактов между российскими представителями на базе Хмеймим и некоторыми полевыми командирами. Я не знаю, каким образом эти полевые командиры достигают примирения с режимом, но если вспомнить заявление российского президента о том, сколько стоила воздушная операция в Сирии до момента, пока из Сирии не стали возвращаться российские летчики, то это огромная цифра. Использует ли Россия в данном случае, в том числе и финансовые возможности? Пусть даже эти финансовые возможности она, Россия, черпает из все того же пресловутого бюджета Министерства обороны, как об этом говорил Путин. Боже, насколько раздут этот бюджет российского Министерства обороны. Среди аудитории, в которых я занимаюсь, есть одна, в которой есть только одна лампочка. Сейчас еще полбеды, а зимой там находиться невыносимо. Но это просто кстати. Не использует ли Россия все тот же так называемый бюджет Министерства обороны для прямого подкупа соответствующих полевых командиров? Далее. Исламское государство смогло распространить свое влияние на значительную территорию, по крайней мере, в границах Сирии, устанавливая контакты с арабскими племенами того региона, который называется Джазира, и это как раз тот пустынный, полупустынный регион, который Сирии, который примыкает к Ираку. И эти племена, суннитские, естественно, поддерживали ИГИЛ в силу многих причин. В частности, среди этих причин был абсолютно депрессивный характер этого региона Джазира, с одной стороны. С другой стороны, они поддерживали ИГИЛ, прежде всего, я имею в виду все те же арабские племена, в связи с тем, что они рассматривали курдов в качестве своих противников. Можно, конечно, радоваться провозглашению курдской автономии на части территории Сирии, но ни для кого не секрет, что после установления своего контроля и даже раньше, еще в период, когда происходили сражения за Кобани, курды депортировали арабоязычное население этой территории, и изгоняли в том числе и те самые полукочевые арабские племена. Отсюда в том числе поддержка ИГИЛа. Не использованы ли финансовые методы, в том числе и в отношении этих племен, если так быстро разрушается исламское государство, теряя свою поддержку среди местного населения? И, разумеется, теряя эту поддержку среди местного населения в силу того, что доходы этого квазигосударственного образования, конечно же, сокращаются. Так что, видимо, здесь слишком много факторов, которые нужно знать, которые нужно видеть. Для этого необходимо попасть туда, посмотреть, как это делается, для того, чтобы судить об этом с полной ответственностью. Но, по крайней мере, как мне кажется, те некоторые моменты, которые я назвал, в частности, бюджет Российского Министерства обороны, это серьезные обстоятельства для того, чтобы и привлечь на свою сторону, и привлекая на свою сторону, сокрушить своего противника, каковым и является исламское государство.
Напомню, что я беседовал с востоковедом-арабистом, политологом Григорием Косачем. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Члены Петербургской общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных, накануне задержанные при попытке принять конверт с жалобами у осужденных в исправительной колонии номер 6, собираются оспаривать в суде свое задержание и обвинение в административном нарушении. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных Леонид Агафонов и ответственный секретарь комиссии Борис Пантелеев возмущены приемом, оказанным им 27 марта в исправительной колонии общего режима номер 6, куда они приехали, чтобы выяснить причину попытки суицида одного из заключенных, выпрыгнувшего из окна четвертого этажа. Кроме того, правозащитники намеревались сделать то, что они делают при каждом посещении колонии – забрать адресованные им жалобы заключенных. Но администрация колонии воспрепятствовала правозащитникам, принуждая их отдать письма для цензуры и регистрации, и не только насильственно удерживала Пантелеева и Агафонова на территории колонии, но и припроводила их в 7-й отдел полиции, где они пробыли до часу ночи, говорит Леонид Агафонов.
Наша корреспонденция вообще не подлежит цензуре. В чем проблема-то заключается? А другая проблема – ИК-6 систематически не отправляет нам эту корреспонденцию жалоб заключенных на действия администрации. У нас было 15 жалоб, эти 15 жалоб попали там в неизвестном направлении, когда там была там проблема с безопасным местом, так называемым, для людей, которые подвергаются опасности. Их специально выделяет вот безопасное место. Отдельный отряд специально, куда не имеют доступа обычные заключенные, чтобы им не было угрозы для жизни. Вот этот отряд хотели расформировать. И было у нас порядка 15 обращений. Мы тогда пошли им навстречу. Они сказали, что выходные они не могут отправить. То есть мы собрали эти заявления, зафиксировали их всех и передали сотрудникам. Но в итоге ни одного заявления не пришло.
Наученные горьким опытом правозащитники на этот раз решили воспользоваться своим законным правом забрать жалобы заключенных самим. Но, по сути, сами попали в заключение. Их больше часа не выпускали из колонии. Леонид Агафонов подчеркивает, что правозащитники имеют право забирать из колонии письма, минуя цензуру.
Наша корреспонденция членом УНК, уполномоченным правам человека, прокурором не скрывается. Проблема в том, что они не отправляют или начинают давить на тех людей, которые отправляют эти жалобы, чтобы они отзывали эти жалобы. Механика такая. То есть, если они это не с нами так поступают, как они с заключенными-то вообще общаются.
По словам Леонида Агафонова, администрация колонии была так встревожена тем, что правозащитники забрали обращение о заключенных, что сопровождали Бориса Пантелеева, у которого в кармане был конверт с жалобами, даже в туалет.
За ним в туалет бежали. Они не пытались контролировать даже походы в туалет человека, когда нас там удерживали. Они же синовцы думают достаточно примитивно, если идет человек в туалет, значит, он идет уничтожать улики. То есть они думали, что он идет в туалет уничтожать это письмо.
Вот как выглядит происшедшее в рассказе Бориса Пантелеева.
Этот конверт взял я. То есть мы пришли, осужденные передали мне в моем же конверте, на моих бланках написаны жалобы на сотрудников колонии. Я, увидев, что один из сотрудников колонии, некто Жердев, собирается этот конверт у осужденного забрать по надуманному основанию, я у осужденного из рук этот конверт взял. Сейчас они это пытаются интерпретировать, якобы я выхватил. Хотя это на самом деле, конечно, не так. Они на меня набросились, пытались вырвать у меня конверт, утверждая, что я должен знать им этот конверт, чтобы он был зарегистрирован в канцелярии, потом отправлен по почте. Но поскольку я знаю эти все эти штучки-дрючки, я знаю историю год назад, так, когда я отдал им эти конверты. Эти конверты до меня не дошли. А я, в свою очередь, действовал строго в соответствии с 76-м федеральным законом общественного контроля, в котором не прописан порядок подобного рода. Но зато этот порядок прописан в методических рекомендациях СИН России. И говорится о том, что если конверт с жалобой адресован члену ВНК, то член ВНК забирает его с собой под роспись.
По словам Бориса Пантелеева, сотрудники колонии считают, что правозащитники совершили административное правонарушение. Сам он полагает, что виновата администрация колонии.
Мы неоднократно подходили к сотрудникам и говорили: мы хотим выйти, пропустите нас. Нет, говорит они, вы никуда не пойдете. Также нам отказывались выдавать наши личные вещи, телефоны, то есть мы не могли позвонить ни в общественную палату, ни адвокату своему. Потом нас принудительно доставили в отдел полиции, пошли очередные нарушения, то есть нас держали там больше 5 часов, мне не вызывали скорую помощь, неплохо было, личные досмотры и прочие документы дооформлялись уже в отсутствие понятых. Также мы настаивали на том, чтобы любые действия в отношении нас были прекращены в связи с тем, что уже наступило ночное время. По административке не имеют права производить ничего.
Борис Пантелеев совсем не против, чтобы администрация колонии подала на него в суд.
Я знаю точно, что в суде мы выиграем дело. Это во-первых. Во-вторых, под протокол судебного заседания будут сказаны очень нелицеприятные вещи о том, что происходит в этой колонии. Конечно, мы еще вчера написали заявление с требованием привлечь уголовной ответственности сотрудников Жердева, Шмойлова и Жуликова за незаконное удержание членов ОНК.
Возможно, параллельно будет подано и заявление в суд. Борис Пантелеев полагает, что администрация колонии так откровенно воспрепятствовала получению правозащитниками жалоб, потому что боялась, что там будут содержаться какие-то сведения о том, почему заключенный, которому оставалось отсидеть всего 10 дней, выпрыгнул из окна. По словам правозащитников, в прошлом году в российских колониях было совершено около 500 самоубийств, которые не расследуют, а травмы, полученные заключенными в результате избиений, обычно стараются представить как следствие падений или других несчастных случаев. Поэтому правозащитники, пытающиеся пролить на это свет, становятся для руководства исправительных учреждений очень неудобными и нежелательными. Но такое откровенное воспрепятствование законным действиям правозащитников, по их словам, в Петербурге произошло впервые. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Чуть менее через полгода, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу. Несколько дней назад историк Андрей Зубов, в 2014 году выступивший против аннексии Крыма и затем из-за этого потерявший место профессора МГИМО, объявил, что собирается баллотироваться на них. В интервью моему коллеге Валентину Барышникову Андрей Зубов объяснил, почему он решил пойти в политику.
Какая-то косвенная связь с политикой у меня возникла, ну, где-то в 13-м, а может быть, даже в 12-м году. Когда я увидел, что белоленточное движение, оно потерпело неудачу, меня несколько раз приглашало руководство Парнаса на большие круглые столы по политическим проблемам России, на одного там из 50-100 человек. Вот. Я чуть-чуть знал Касьянова, и я тогда попросил встречи с ним, чтобы объяснить, как, на мой взгляд, как ученого, в чем причины вот этой неудачи белоленточного движения. А на мой взгляд, причины очень простые, что мы в России, говоря о демократии, совершенно забываем о необходимости при этом преодолеть советское прошлое, которое осталось и которое, поскольку не было выкорчевано в 90-е, оно дало рецидив в 2000-е. И поэтому наше политическое движение слабо. И я им это объяснил на словах, дал какие-то свои заметки, и потом мы стали встречаться. В итоге все это привело к тому, что я и несколько моих друзей, которые давно этим занимаются, там, с 93-94 года, мы сделали такую программу, вот что надо сделать, чтобы действительно вот эту связь преодолеть, вот это советское прошлое и, естественно, строить демократическое, рыночное, свободное государство России. Это во многом опыт как раз стран Центральной Европы, Чехии, Польши, Германии, Восточной Германии, Венгрии, ну и так далее, Словении. То есть там и институция собственности, и иллюстрация, и право преемства, и объявление коммунистического периода, незаконным по своему происхождению, ну и так далее. И это было неожиданностью для них. Я, надо сказать, эти же самые идеи рассказывал и Григорий Алексеевич Явлинскому. Даже организовал как-то встречу, когда вот мы сидели втроем, Касьянов, Явлинский и я, в одном там ресторанчике, беседовали об этом втроем. Я надеялся на этой программе вообще объединить всю нашу либеральную оппозицию. Ну, ничего не получилось, естественно. Но после каких-то раздумий Михаил Михайлович предложил мне еще летом 15-го года, предложил мне, говорит, а что вы думаете, вот если вы пойдете на выборы думские 18 сентября в составе демократической коалиции. Я тогда сразу же высказал два своих требования. Требования, в принципе, я готов, хотя большого желания у меня нет, но я готов идти только при двух условиях. Первое условие, что я иду к независимым, то есть в составе демкоалиции, но не в составе партии. То есть я не подчиняюсь партийной программе. И второе, что моя программа, которую я сформулирую, необходимо кратко, что она будет также опубликована, как именно моя программа. То есть я иду со своей программой. Опять же, после некоторых раздумий, буквально вот две недели назад, Михаил Михайлович Касьянов, Константин Эдуардович Мезликин мне сказали, что они готовы на это, и чтобы я шел на праймерис, они это поддерживают в таком формате.
Вы сейчас представляете себе, что это будет достаточно широкая коалиция либеральных сил? Например, вы видите перспективы сотрудничества с Яблоком, о котором вы только что упоминали?
Я бы мечтал об этом. Но пока, по правде сказать, больших надежд нет. Хотя я знаю, что была создана Людмилой Михайловной Алексеевой целая группа переговорщиков, и была довольно большая группа людей, которые написали письмо, обращение к Касьянову и к Явлинскому с призывом к объединению на выборах. Я был одним из подписантов этого письма. И, в принципе, какая-то надежда есть. Что вот я знаю, что очень в этом направлении много усилий прикладывает Лев Маркович Шлосберг, какие-то другие хорошие люди. Но дальше посмотрим.
Вы видите, какому давлению подвергается, скажем, Касьянов. Вы не боитесь сами вот в это нырять?
Ну, знаете, скорее наоборот. Видя, какому подвергается давлению Касьянов, как обошлись с сопредседателем партии Борисом Ефимовичем Немцовым год назад, какая участь, в общем, тяжелая, постигла Владимира Владимировича Карамурзу, члена политсовета, я понимаю, что мой долг быть с теми, кто гоним. Понимаете, вот реальные страдания, смерти, унижения, они показывают серьезность, если угодно, намерений партии. Это не игра. У нас ведь все во все играют. У нас на самом деле политика превратилась, в общем-то, в какой-то цирк-шапито. И вдруг оказывается, что есть люди, которые не играют в этом цирке, которые действительно хотят преобразовать, переустроить жизнь России, даже рискуя своей жизнью, своим здоровьем. И поскольку их взгляды мне близки, в общем-то, в целом, хотя в каких-то вещах мы мыслями различны, я решил быть рядом с этими людьми, чтобы поддержать их и чтобы этот удар отчасти принять на себя. Так меня учил мой отец, что надо быть с теми, кто гоним, а не с теми, кто гонит.
Как это практически будет выглядеть, ваше участие в предвыборной кампании? Что вы будете делать?
Значит, это зависит от того, какое решение примет руководство демкоалиции. Сейчас, собственно говоря, два варианта есть, и они во многом зависят от результатов праймериз, которые, собственно, я сейчас выставил свою кандидатуру на праймериз внутри демкоалиции. От результатов этих праймериз, сколько людей там проголосует за меня из сторонников демкоалиции, от этого зависит, как говорится, моя будущая судьба. Это судьба в двух вариантах, мне, по крайней мере, сейчас известно. Или это голосование по списку в одном из округов Москвы, видимо, в центральной части Москвы, по пропорциональной системе. Или же плюс к этому, это мое выдвижение в мажоритарном округе, тоже это центральный административный округ, где я в нем и живу, в Москве, уже как единственного кандидата демкоалиции на мажоритарных выборах по этому более маленькому центральному округу, который включает в себя только центральный административный округ плюс Лефортово. Вот. Собственно, есть два варианта. Второй, конечно, намного более тяжелый для меня, потому что он требует очень активного участия. Ну, у меня есть группа молодежи, моих бывших студентов, сейчас это 30-летние ребята и девушки, которые готовы мне помочь. И я думаю, что часть вот этой предвыборной активности они возьмут на себя, потому что, конечно, я трезво оцениваю мои возможности, соответственно, моему возрасту.
Учитывая, что не очень велики возможности какого-то доступа к телевидению, скажем, или к средствам массовой информации, речь идет о большом количестве встреч с избирателями. Вы готовы к этому?
С избирателями, беседы с ними, интернет, общение, безусловно. Раздача листовок у метро. Ну, это все известные довольно методы, которые, по-моему, очень неплохо опробовал Алексей Анатольевич Навальный во время своих выборов в мэра Москвы, когда участвовал в мэра Москвы. Мне кажется, что это не закрыто. Тем более центральный округ, это мой округ. Я его хорошо знаю, я в нем родился и прожил всю жизнь. Так что, ну что ж, попробуем. Да, это сложно. Вы знаете, я ведь всю жизнь изучал теорию электоральную. Обе мои диссертации, кандидатская и докторская, посвящены, собственно говоря, адаптации парламентской демократии в странах Востока. Так что я это изучал очень подробно. Ну, когда-то надо следить теорию с практикой, я думаю.
Как вы представляете себе вашего избирателя? Потому что, видите, вы говорите о том, что это центр Москвы, это Москва, центральный округ. У вас вообще какое ощущение? У оппозиции есть избиратель за пределами, скажем, центрального округа?
Ну, во-первых, я думаю, что в Москве у оппозиции вообще еще такой избиратель. Наиболее выигрышным даже является не центральный, а западный, юго-западный округ. Но это зависит во многом от нас. Понимаете, должны голосовать, я в этом глубоко уверен. Я знаю это теоретически по другим странам, что должны голосовать не за человека там симпатичного, там, скажем, даже честного, а должны голосовать за определенную сумму идей. Причем сумму идей конструктивную, которая не просто там за все хорошее, за свободу, демократию, то, что человек за это и просто проголосует. Вот. А голосовать за определенный набор мер, которые к этому приведут и которые позволят сделать обращение к демократии, к парламентаризму, к гарантированному праву, в том числе и праву собственности, необратимым. Собственно, я и предлагаю, на мой взгляд, суммы таких шагов. Конечно, это не совсем просто. Не каждый человек все это сможет понять, особенно в нашем обществе, не привыкшем к политическому такому серьезному разговору. Но что же делать? То, что не будет понятно письменно, надо будет растолковывать, как говорится, устно. Я к этому готов. Я думаю, что потенциально у нас много избирателей. На самом деле общество русское, российское, оно разделено примерно пополам. Между теми, кому нравится советское прошлое, и кто хочет, чтобы будущее, в общем, так или иначе, за исключением некоторых эксцессов, воспроизводило советское прошлое, к чему склоняется, к сожалению, сейчас и нынешняя власть, и теми, кто помнит или знает по семейным преданиям, как ужасно было советское прошлое, и которые хотят от него освободиться и запереть эти ворота на замок навсегда, то помнить о нем, а продолжать. И вот эта вторая часть – это мои избиратели. А в Москве, я думаю, таких еще больше. Но, в принципе, таких много повсюду, и не только среди русских, но и среди всех народов России. Так что я смотрю на это с оптимизмом. Важно поднять эту силу, важно ее актуализировать, активизировать, понимаете? Вывести из состояния, если угодно, апатии, недоверия и даже страха, потому что многие из этих людей продолжают по привычке бояться быть активными, помня, что за такую активность их деды получили пулю в затылок. Вот надо их поднять, тем не менее, на решительные, конституционные, законные, но при этом решительные действия.
Смотрите, предположим, даже вы выиграете праймерис, потом выиграете места в парламенте. При этом в прошлом году Парнас, когда он пошел в глубинку, он там проиграл. Причем Парнас, понятно, они, несмотря на то, что оказывалось давление, они признали, что им не удалось достучаться до избирателя. Не получится так, что опять, как бы сказать, общество получится разделено. Будет глубинка, которая не понимает Москву, ваших избирателей.
Вы знаете, мне кажется, что глубинка не понимает не потому, что она органически не понимает. На самом деле глубинка, она в наибольшей степени пострадала от всего того, что было и в советское время и в послесоветское время, за эти последние 25 лет. Уж там Москва еще не так пострадала, даже, может, где-то и выглядела за последние 25 лет, а глубинка пострадала очень сильно. Но она в силу своей косности, в силу того, что там в основном люди пожилые, не имеющие доступа к интернету, во многом мотивированные телевизором, и при этом не имеющие перспективы, потому что очень много было ошибок сделано, как в отношении глубинки, в отношении простого человека, в отношении собственности за последние 25 лет. Не видя вот этих преимуществ и положительных сторон новой жизни, она, естественно, или пассивно, или голосует за власть. Вот мне кажется, даже если у нас будет небольшая часть Думы, но будет, так называемая, vocal opposition, которую будут, смогут услышать, вот, мы сможем людям объяснить еще много. Объяснить и в чем-то, может быть, и исправить ситуацию там, где наших сил хватит. И вот так, шаг за шагом, мы будем идти вперед.
Существует две точки зрения на то, стоит ли оппозиции идти на эти выборы. Есть те, кто говорят, что это соглашательство с властью, где в той или иной мере придется это какая-то форма договоренности или это игра по правилам власти, и значит, это как бы поддержка власти. Вы, соответственно, в другом окопе, если можно так выразиться, вы за то, чтобы участвовать в выборах. У вас есть аргументы, обращенные к тем, кто говорит, что нельзя участвовать в выборах?
Конечно. Я считаю, что это не игра по правилам власти, а это игра по правилам, если вообще слово «игра» я не люблю, но это жизнь по правилам Конституции, по правилам основного закона, который, в общем, при всех его минусах, нам известных, и он нам не требует исправления, но он все-таки демократический, он неплох. Мы должны использовать Конституцию. Понимаете, в свое время советские диссиденты, я это отлично помню в своей молодости, говорили, что соблюдайте Конституцию, соблюдайте вашу Конституцию. Вот мы должны участвовать в этом конституционном процессе. Потому что если мы не будем участвовать, точно ее соблюдать уж не будут никто. Второй аргумент – это то, что какая альтернатива. Альтернатива – это что, революция? Я считаю, что это разрушительная вещь. Это в итоге отбрасывает страну всегда на много десятилетий и разрушает единство общества намного больше, чем любая законная политическая борьба. Поэтому необходим контроль над выборами. Политические активисты должны наблюдать, чтобы не было фальсификации на всех уровнях, делать максимум. Может быть, контроль улиц, то есть давление. Известно, что фальсифицируете, будут массовые демонстрации. Но при этом идти на выборы и, пользуясь всеми законными методами, пропагандировать свои взгляды и призывать на свою сторону потенциальных наших избирателей. Если этому будут мешать, опять же, это выход за пределы конституционного поля другой стороны. Ну и, наконец, игра по правилам власти, это некоторый договор с властью. Я не знаю, может, кто-то и заключает какой-нибудь договор с властью. Я могу твердо сказать, что я не заключал, и заключать никакого договора не буду. Вот когда мы будем в Думе, когда у нас будет фракция, тогда, естественно, будем уже договариваться о разделении мест и так далее. Но это уже разделение там комитетов, но это уже законные вещи. А никаких предварительных договоренностей, которые, может быть, и имели место в прошлом, я для себя абсолютно не допускаю.
Напомню, что с историком Андреем Зубовым, решившим принять участие в грядущих осенью выборах в Госдуму России, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Собственники торгового павильона, снесенного в Москве в числе десятков других в начале февраля 2016 года по решению московских властей, доказали в арбитражном суде, что чиновники действовали незаконно. Теперь они имеют право вернуть торговую точку на то же место и продолжать свою деятельность, а также намерены получить компенсацию. Интересы московских предпринимателей в суде представлял юрист Акоп Абгарян, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Со ссылкой на часть 6 статьи 10 закона о торговле можно восстанавливать права предпринимателя, где сказано, что не должны быть пересмотрены те торговые места, которые выделялись, законно выделялись, да, отмечу, ранее утвержденные схемы размещения павильонов в любом городе. Соответственно, если утверждается схема, и павильон на этот момент законно работал, то этот павильон вносится автоматически, не подлежит пересмотру. В Смоленске была такая же ситуация, пересматривали эту схему и, соответственно, начали сносить. Я обжаловал данную схему вплоть до Верховного суда. Верховный суд полностью поддержал меня, и арбитражный суд Центрального округа и так далее. И после чего, когда Верховный суд вынес решение, предприниматели Москвы, в частности, вот в район Перово, узнали об этом, позвонили мне. И я начал разбираться с их ситуацией. И сравнил эту ситуацию, ту ситуацию, которая была в Смоленске, и она оказалась одинаковой. Соответственно, при принятии в суде этой судебной практики, которую я создал, получилось судье объяснить и донести тот факт, что это торговое место было выделено законно и не подлежит пересмотру. И после чего суд удовлетворил наши требования, обязал вернуть торговое место, включить его в схему и заключить договор о размещении стационарного торгового объекта.
Но, насколько я понимаю, сейчас это решение еще не вступило в законную силу, оно вот только вынесено 23 числа, и его могут обжаловать московские власти.
Если буквально толковать, да, но первая инстанция суд субъектов имеет важную роль. Одно дело, когда первую инстанцию человек проигрывает и во второй инстанции там добивается чего-то, где нельзя предоставлять дополнительные доказательства. С учетом того, что Верховный суд уже рассматривал проблемы предпринимателей в области нестационарной торговли и давал оценку, я думаю, что Верховный суд станет на сторону предпринимателя, если они будут даже обжаловать.
Ну вот если вспомнить эту московскую историю, там у большинства из владельцев вот этих 104 снесенных объектов были правоустанавливающие документы, и были решения судов и арбитражных, и в том числе Верховного суда, выигранные, вступившие в законную силу, но тем не менее торговые павильоны посносили. Вот с вашей точки зрения, при таком невнимательном отношении московских властей к решениям судов, в том числе и Верховного суда, можно ли рассчитывать на то, что вот это решение арбитражного суда будет исполнено?
Я считаю, что однозначно будет исполнено. Это первый момент. Второй момент. Эти 104 объекта, которые сносили, это были объекты капитального сооружения. Там были, да, действительно, свидетельства о собственности, где, в принципе, нельзя было их сносить, 35-я статья Конституции и так далее. Это, да, однозначно был беспредел и беззаконие. Но мы ввели практику и восстановили права и интересы собственника нестационарной торговли. Это разные как бы ситуации, где мы думаем, что права восстановлены будут.
Вот это решение суда, ну, уже о нем говорят как о прецедентном, несмотря на то, что в России все-таки не действует прецедентное право, но обобщают практику судебную, да?
Да, обобщают.
Оно какие возможности открывает для предпринимателей сейчас?
Открывает возможности следующие. То есть те предприниматели, которые проверят свои документы, которые действительно поймут, что они законно были установлены при утверждении первой схемы в Москве, это были 10-е годы, наверное, а предприниматели выделяли торговые места с 2000-х годов, даже ранее, 90-х там, каких-то годов, то эти торговые объекты не должны были быть пересмотрены при утверждении и в последующих изменениях схем размещения нестационарных объектов. Это четко написано в части 6 статьи 10 Федерального закона о торговле. Поэтому вот эти павильоны, которые сносились, либо сейчас есть угроза сноса, да, и так далее, они имеют право восстановить свои права и переменить нашу судебную практику путем возврата своих торговых мест.
А вот ваш доверитель здесь, в Москве, с которым вы благополучно выиграли в арбитражном суде, он намерен добиваться какой-то компенсации с властей за снос этого павильона?
Однозначно, вот, потому что терпеть столько незаконных действий в отношении себя там уже просто невозможно было. Соответственно, они принципиально будут подавать иск, после как вступит в силу это решение суда, принципиально будут подавать иск по взысканию убытков, упущенной выгоды и ущерба от правительства Москвы и префектуры ВАУ.
С вашей точки зрения, ну, чем можно объяснить то, что чиновники в России, ну, в частности, в Москве и в Смоленске, вместо того, чтобы, как призывает президент Российской Федерации Владимир Путин, способствовать развитию малого предпринимательства, там, давать зеленый свет малым предпринимателям, создает им максимальные какие-то препоны, лишает их собственности?
Я вот анализировал этот вопрос, вот, в частности, по Москве, я просто сравнивал проблемы те, которые есть в Москве, да, примерно в области медицины. У меня друг работает фельдшером на скорой помощи, и там скорая помощь не может доехать до каких-то больных, и люди умирают, не дожидаясь скорой помощи. Не хватает машин скорой помощи, да, а власти принимают решение потратить миллиарды рублей на снос этих объектов. Как понять злой чиновников, я не знаю. Что надо делать, какую компьютерную программу придумать, чтобы понять логику чиновников? Там нету средств в медицине, да, люди умирают, скорой помощи дождаться не могут. 5 машин на огромную территорию, а на миллиардные рубли, да, вот сейчас они наглым образом снесли. Они же будут выплачивать компенсацию. 104 объекта снесли. Там они будут выплачивать компенсацию, а здесь нету денег. Вот я не знаю, как объяснить эту логику. И в других регионах также поступают. Почему не слушают указы президента? Я, честно, не знаю, как объяснить эту логику.
Ну, а что, Саш, с точки зрения должно произойти в головах-то? Или, может, предприниматели должны поактивнее отстаивать свои интересы?
Я считаю, что должно произойти. Должно произойти следующее. Должно быть создано лояльное поле. Должны быть дискуссионные площадки региональные, где должны собираться предприниматели и чиновники. И должно быть реальное общение для предотвращения нарушений прав предпринимателей. И если же чиновник хочет украсить город, так не нарушай права предпринимателя, а предоставь ему какое-то другое торговое место. Либо постройте какой-нибудь за счет федеральных средств торговый центр и получайте оттуда аренду, пусть предприниматели там работают. Столько вариантов, которые можно придумать, но, к сожалению, им лучше принять незаконные действия, убрать их и ни о чем не думать. А пусть потом они судятся. Суд же есть. Сейчас это как психология уже вошла в голову всех. Чуть что, сразу суд.
А по вашему опыту, насколько люди готовы отстаивать свои права, вот судиться? Грубо говоря, из 104 человек сейчас, да, чьи объекты снесены, ну, как вы предполагаете, все 104 пойдут в суд чего-то там добиваться, каких-то компенсаций?
Я думаю, что те предприниматели, которые захотят восстанавливать свои права, пойдут. Но это будет больше 30%, я больше чем уверен.
Насколько это долгая и накладная процедура для предпринимателей?
Однозначно это будет в районе года, потому что там необходимо проводить экспертизы законности построек, законности размещения этих объектов. Все-таки мэрия Москвы давала эти объекты, разрешение на строительство.
Ну, может быть, на это чиновники и рассчитывают, что люди подумают, что, ой, так долго, сколько денег за это время нужно заплатить юристам, адвокатам, пошлины, экспертизы, это же все за свой счет делается, неизвестно, потом в суде выиграешь, не выиграешь, компенсируют, не компенсируют, может, поэтому и не идут. Или не
ну, вот видите, вы говорите, столько препятствий, да, столько трудностей, если так рассуждать, так лучше вообще суды не идти. Да можно самостоятельно открыть арбитражный процессуальный кодекс, понять порядок подачи искового заявления, обратиться в суд и взыскать свой ущерб. Смотреть надо вдаль. Надеяться, что права восстановятся. Люди должны немножко быть уверены в себе и не отчаиваться.
Беседа корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой с юристом Акопом Абгарианом, защищающим интересы московских предпринимателей перед мэрией Москвы, завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Густев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».